Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб». Дорогие друзья, вот год еще не закончился, год 2012. И успел Евгений Евтушенко вот в хвост буквально впрыгнуть и в свой традиционный вечер ежегодный, который он проводит в политехническом в Большом зале, провести-таки в этом году, тем более год юбилейный для Евгения Александровича. Здравствуйте, Евгений Александрович, приветствую.
Здравствуйте.
Как чувствуете себя? Самый главный вопрос.
Ничего.
Ничего? Готовы?
После многих болячек, конечно, послаб. Но я решил сделать рискованную авантюру и провести этот вечер. Я человек суеверный, и я подписал контракт ведь на 25 лет. Это было в 95-м году.
С политехом, да?
Да, с 95-го года. Каждый год я выступал, в 18-м или в этом году. В прошлом не смог. И решил, что все-таки это должно произойти.
Это будет 27 декабря, да. Сразу скажем нашим слушателям, кто успеет еще купить билет на этот вечер, в 7 часов, милости просим, приходите. Ну, давайте
И будет особый вечер, знаете.
Вот расскажите, что там будет.
Во-первых, так, у меня никогда не выходило столько книг. Практически у меня вышло. Это будет премьера 5 книг сразу.
За один год столько вышло премьер, да?
А?
За один год столько премьер?
Да. Две книги будет абсолютно новых, то есть стихи 11-12 года. Вот эта книга «Можно все еще спасти» и «Счастье и расплаты», куда включена поэма, написанная в прошлом году в ноябре, Дора Франко. С разрешением моей жены Марии Владимировны.
Мария Владимировна находится здесь, на территории радиостанции «Эхо Москвы». Евгений Александрович, скажу честно, умолял ее на коленях буквально в эфире выступить и сказать, что наконец, что она есть, потому что только все про нее говорят, а где она? Да вот она, Маша. Но Маша сказала, нет, я всегда за кулисами. Вот за кулисами сейчас слушает нас. Маша, мы вам привет передаем, все нормально у нас.
Вот, значит, и вы знаете, я сейчас, у меня период такой, у меня всегда было поэзия исповедальная. И столько, сколько я рассказал о своей личной жизни, вряд ли вы найдете сейчас такого живого поэта, который так настолько все бы рассказывал. А все-таки что-то остается недосказанным. И вот я вступил сейчас в период уже не исповеди, а до исповеди. И вот в конце концов я вспомнил про одну, то есть как историк, я не забывал эту историю, не вспомнил. Решил написать историю моей одной любви, которую я никогда не писал. Это я встретил в 68-й год, был очень годом тяжелым в моей жизни. Вы знаете, у меня было, когда еще мы не встретились с Машей. Вот. Я, во-первых, по разным соображениям это был тяжелый год, потому что назревало вторжение уже в Чехословакию. Я это предчувствовал, не хотел верить до последнего момента. Я был одним из последних интеллигентов, который не верил, что так может случиться. Я даже вырвал у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича письмо, которое ему подсунули, чтобы подписать против Чехословакии, против чехословацкой интеллигенции, против социализма с человеческим лицом. Я ему просто сказал простую вещь. Вы не имеете, да. Он сказал мне тогда, ах, какая разница мне, я уже столько подписывал всяких бумажек, в нотах я не вру. А тут я ему сказал, Дмитрий Дмитриевич, вы не должны, ведь это же ваши слова могут обратиться когда-то в танки. Честно говоря, не веря в то, что произойдет, боясь того, что произойдет все-таки, тем не менее. И слава богу, он не подписал этого письма. Угу. Вот. И это было очень тяжело для меня чувствовать, потому что я всегда был социалистом, идеалистом. И я бы сказал, что, ну, может быть, не социалист, а просто идеалистом я и остался, и другим человеком я уже не могу родиться.
Кстати, этот эпизод 68-го года, август, по-моему, очень подробно описан в последнем романе Василия Павловича Аксенова «Таинственная страсть».
Мне не нравится это.
Не нравится? нравится?
Нет.
А, потому что, ну, то, что ты, вы отправили телеграмму Брежневу, это же правда, так оно
это
было.
Это правда.
То, что, к вам обращались ваши товарищи из Праги прямо через радио, чуть ли не радио «Свобода».
Это дело все в том, что мне не нравится это. Я люблю талант Аксенова, считаю его замечательным совершенно писателем. Мне больше не нравятся его рассказы, особенно ранние. «Папа, сложи на полпути к Луне».
То есть эта версия событий вас не устраивает?
Нет, эта версия событий, простите меня, вы знаете, что там как-то все выглядит, что мы просто вообще в основном занимались тем, что мы пьянствовали и, извините за выражение, трахались.
Да.
И больше ничем. Вот честно говоря, это совершенно неправильно. И он не был такой. Он даже на себя наговорил. Как-то... Понимаете, потому что у него было очень плохое настроение. Когда он это писал, он уже, видимо, в Америке это писал, и у него было плохое настроение, и как-то это все отразилось. Но дело в том, что тогда мне протянул... И еще у меня была очень сложная ситуация, потому что у меня разваливался брак. И все мои браки развалились, они, в общем, против моей воли. Ну, так получалось просто. Я пытался все это остановить, и тоже это не получалось. Каждый раз. Я никогда не был инициатором. Я никогда не был в заговоре с другой женщиной против моей жены. Ни одной из них. Потому что я всех их любил. И я до сих пор даже их продолжаю их всех любить, как... женщин, которые подарили мне такие стихи, такие счастливые моменты. Они, кстати, все знают друг друга, и у нас хорошие отношения, и дети наши от разных браков, они дружат. И, кстати, я, между прочим, стал дедушкой в прошлом году.
Поздравляем.
Вот. И тогда у меня была очень сложная ситуация. Вы знаете, вот некоторые люди думают, что чем больше у мужчин и женщин, тем он счастливее. Нет, это несчастье. Я был тогда влюблен одновременно в трех женщин.
А говорите, все неправда.
Это
вот она, правда жизни.
Это как будто три камня на душе было. И я не знал, что с этим всем делать. Семья разваливалась. И еще плюс любви. Понимаете? Просто одновременно. У меня даже никогда не было так. Никогда в жизни. Слава Богу, потом. И я написал своему другу Пабло Неруде, чтобы он меня вытащил в Чили. Я тогда был невыездной. Ну, в очередной опалу попал что-то, за кого-то заступился. И все-таки на письмо Пабло Неруде... конечно, не могли отреагировать отрицательно, и я уехал в Чили и совершил... Я долго не возвращался. Это было... примерно месяцев 8. Я был за границей, посетил 12 латиноамериканских стран, и в Колумбии в 68-м году я встретил замечательную девушку, Дору Франко. Она была не коронованной, но королевой красоты Колумбии. Вот, она была тогда моделью, вот, и держала семью с тремя сестрами после несчастья, случившегося с ее отцом, банкротства. А потом она стала секретарем Сальватора Дали, но с ним поссорилась, когда он усыпил ее любимого тигра из его коллекции животных и пригласил друзей на ужин его сердцем. Она ушла от него. Вот, она замечательная женщина. И вот мы с ней недавно встретились. Она как Софи Лорен. Вы знаете, она тогда ей было 22 года. И она, как Софи Лорен, осталась такой же красивой, такой же хорошей, и хранила память обо мне, все, что происходило с нами. У нас было потрясающе.
Но у нее семья же есть у нее?
У нее нет ничего. Вот представьте, она красавица до сих пор. И она живет одна. она стала фотографом. Из фотографируемой она стала фотографом. И очень хорошим. Uh-huh. Интерьерным и портретным фотографом. И я об этом... И вот это была моя доисповедь. И с разрешения Маши в наш юбилейный год серебряной свадьбы я сказал: Маша, мне вот хочется написать. Напиши, говорит. Она засмеялась. Сколько ты на это способен написать в день, в год? Ну, это шутливо она сказала, она понимала. Я говорю: это, дорогое, я хочу рассказать. Я не имею права. Право прятать эту авантюрную, потрясающую историю этой любви. И я написал. Я получил в прошлом году, в ноябре, она вышла по-итальянски, сейчас выходит на всех языках. И я получил премию Лерри. Это очень хорошая премия в городке, где... маленький город Лерри, где все отели названы по именам поэтов, живших там, начиная с Байрона. Вот. И они, итальянцы, привыкли, что я разговариваю. Я владею разговорным итальянским языком. Ну и читать тоже могу. Но все-таки это не родной мой язык, я не специалист. А они объявили, что я буду читать эту поэму. И мне пришлось это первый раз в жизни сделать. И 1:15 я читал вместе с профессиональным актером эту поэму.
Обалдеть. Вот. Евгений Александрович, давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор. И обязательно, конечно же, прочтите нам что-нибудь. Не знаю уж на каком языке, на каком захотите. Ладно? А сейчас новости.
Часов 13:30 в Москве. На эхе новости в студии Ирина Кучеренко. Петиция с призывом к властям США включить в список Магнитского депутатов Госдумы, поддержавших закон о запрете усыновления.
Дифирамп.
Ну, я пока рассматриваю потрясающие фотографии, я спросила у Евгения Александровича Евтушенко, который сейчас у нас в гостях, а напечатана ли эта поэма, посвященная Дори Франк, которую он читал на итальянском языке, когда получал премию. Он мне говорит: да вот же, вот книжка лежит вот на обложке сама и Дора. И вот эта книжка, стихи 2011-2012 годов, это вот книга, одна из премьер книжных этого года. Действительно, на обложке здесь фотография Евгения Евтушенко.
С крокодилом.
Да, красавица Дора с голым животом и с рубашкой, которая повязана под грудью клетчатой, такой традиционный, абсолютно шестидесятнический вид, да? Или какие там годы?
60-е?
И в этой книжке я смотрю огромное количество замечательных совершенно архивных фотографий. Просто вот, вот время перед глазами. Ну,
а вот что я хочу. Вот одна из доисповедей, посвященная Маше к серебряной свадьбе, нашей серебряной свадьбе. Вот. Это о том, когда Маша впервые приехала в общем в Москву, и я стал знакомить ее с разными людьми, ну и, конечно, писатель. И вот один писатель ей сказал про меня, сейчас вы узнаете, что он ей сказал такое. Это и Маша, чтобы я не набил ему морду, она мне не говорила 10 лет про это, и только потом рассказала. Серебряная свадьба. Я тебе постареть не позволю, заколдую тебя навсегда, соберу свою силу и волю, чтобы вечно была молода. Оба выкормыши Атлантиды, в ней нашедшие счастье свое, мы ей злобой не отплатили, а плакали вместе ее. Я достался тебе весь изранен до собрания лучших стихов, тяжелейнейшим полным собранием моих нежно любимых грехов. И уж если подряд из былого вспомнить все, что как было в судьбе, был я в юности избалован сверхвниманием КГБ. Я Романтик доверчиво детский, за советскую власть был горой. До того я был парень советский, что и антисоветский порой. Сорвалась у тех дядей вербовка. Растеряли, нас всех вербовали, даже Белочку. Сорвалась у тех дядей вербовка. Растерялись родимые, злясь, я ответил. Мне будет неловко почему-то скрывать нашу связь. Я воспитанник честных традиций. Я идеям служу, не рублю. Нашей связью я буду гордиться, так что всюду о ней раструблю. И поняв, что в объятия не лезу, ускользнув из их рук не впервой, распустили злорадную дезу, то, что я у них вроде бы свой. К счастью, Маша, провинциалка 22 тогда еще лет, с первых дней хорошо проницала переделкинский высший свет. И тогда ныне тихий покойник ей отнюдь не краснее приврал. А вы знаете, муж ваш полковник, а, быть может, и генерал. Но ответила ему Маша, твердо будто бы ставя печать. А я надеялась, что он маршал. Ну, зачем же мне огорчать? Так прошла наша пара, не ноя, отшибая всю ложь между дел, сквозь советскую паранойю и сегодняшний беспредел. Так внутри исторической драмы ты мне стала второю душой, не впустив меня в мелкие драки и не струсив ни разу в большой, не поддавшись всем скользким обманам, как жена моя, матерь и дочь, обнимала карельским туманом, словно белая нежная ночь. Было долгим счастливо летим, был однажды и горький урок, но спасительно встали дети, стражи ангелы поперек. Мы живем, упоительно ссорясь, ибо миримся все равно. Я не знаю, где ты и где совесть, ведь, по-моему, это одно. Как прекрасно стареть, не старея, что за выдумка, годы не те. Я оставлю тебя на столетия, словно Саскию на холсте. Пустозвоны нас всех допекливы тем, что так ускучняя весь мир, в грудь бия, театрально крикливы. Я умру за Россию и пр. Маша, будешь ты вечно красивой. Я не зря себе выбрал жену. Ты ведь стала моею Россией, за которую я живу.
Браво! И пр! Здорово! Отлично! Вот. Это когда написали? Вот сейчас, недавнее, да?
В прошлом году я написал.
Книжка, так, кстати, потрясающая. Вы про эту серию скажите, да. Евгений Александрович, то, что вы говорили.
Серия это уникальная.
Да.
Это выпустил «Нашины комсомольской правдой» и «Амфорой». Это поэты, ну, это я честно говорю.
Нескромно я скажу за вас, потому что серия называется «Великие поэты». Да. Но там, начиная с кого? Шекспир?
Да, там начинается Шекспир, да. Там есть Бёрнс и так далее. То это целый мир весь захвачен. Я очень счастлив, что вошли мои, к сожалению, к несчастью, ушедшие товарищи и Булата Куджава, и Андрей Вознесенский, и Белла. Вот, ну, начиная с Пушкина, так сказать. Но они включены в этот список. Я же каким-то чудом оказался единственным живым человеком в этой серии, которая, кажется, будет из 100 книг. А мне позвонили из одной газеты и спрашивают: Евгений Александрович, а как вы себя вообще чувствуете среди мертвецов? Ну, я ему ответил, знаете, как веселый контрабандист на кладбище. Вот. Но это, конечно, большая честь, но очень молодцы издатели, потому что у нас наши издатели забыли один простой закон материальной стоимости. Потому что они чем больше сразу выпускают книг, тем они дешевле стоят. Эта книга стоит меньше сотни в киоске стоила.
Вот. Евгений Александрович, я не могу вас не спросить.
47 тысяч продали.
Прекрасно. Я посмотрела. Там, кстати, тираж потрясающий. Совершенно там почти там сколько?
47 тысяч.
Потрясающе. А поскольку все-таки вы не только лирик, но еще и человек, безусловно, который откликается каждый раз на какие-то самые яркие события, явления, которые совершаются в общественной жизни. Вот даже в этом году какие события вас заставили написать что-то? Да. События, которые вас пробудили как человека неравнодушного?
Меня больше всего из всех событий, которые я ставлю выше просто текучей политики, превыше всех демонстраций, сталкивая мнений, которые очень часто от переозлобленности, которые, к сожалению, у нас завались, люди не хотят даже слушать друг друга и взаимооскорбляют друг друга, особенно превращая даже иногда интернет в помойку просто оскорбительную. Меня больше интересует все, что связано, и это тоже политика самая большая, то, что творится с нашими детьми. А самое главное, вот даже вот подзабыли вот сейчас в связи, так сказать, с всякими думскими декларациями, американскими, там вот сейчас это все поверху только трогают и превращают это во взаимообвинение. Они думают, что на самом деле происходит с нашими детьми. Так вот, одна из самых больших трагедий, которая, что огромное количество детей кончает жизнь самоубийством. Не юношей, как когда-то, и девушек уже взрослых, а детей. Вот. Я уж не говорю и о том, что и некоторый элемент злорадства присутствует, когда мы пишем, что где-то в Америке застрелили 27 там человек и так далее, в то время, когда если поднять нашу статистику, сколько убивают у нас внутри собственных семей дети, матерей, а родители, спившиеся особенно или под наркотой, своих детей и вообще и жен, так сказать, и так далее, это жуткое что-то. И меня больше всего потрясла история, которая будет темой моей такого представления, которое хочу поставить. Сейчас у меня в театре Таганки Вениамин Смехов готовит большое спектакль, это он делает сам, я ему абсолютно верю.
По вашим стихам?
Да. Они их в апреле уже хотят сделать, uh-huh. которые Валера там участвует, Золотухина, uh-huh. ветераны, молодые актеры, я им разрешаю все делать. Но я хочу сам ставить спектакль, который будет красной нитью проходить, как история вот этих детских самоубийств. То, что я затронул когда-то, может быть, в своей лучшей поэме «Голубь Сантьяго», uh-huh. о которой Феллини мне сказал, что это готовый сценарий. Так вот, я... Помните, как две девочки стояли у края крыши? Uh-huh, вот uh-huh, это uh-huh. меня потрясло больше всего. Это важнее всех многих
шумных... Ты напомни просто нашим слушателям эту историю. В этом году, по-моему, случилось, да? Когда две девочки, подростка, да. покончили с собой, да. взявшись за руки,
да, причем,
бросились
вы знаете,
с крыши.
Причем, смотрите, ни одна из них не была ни под наркотой, не была беременна, так сказать, и так далее. Никто над ней не издевался и так далее. Это гораздо глубже, чем это. Она написала в своем твиттере, одна из них, что, может быть, без меня миру будет легче. Вот какие вещи. Вот это страшное. Понимаете, что у них, когда отсутствует цель, потому что никогда деньги и карьера чему, к сожалению, учат многие наши СМИ, Вот, что это и с телевидения преподают, показывая, так сказать, распоясавшуюся нашу попсу, которая хвастается все время своими, так сказать, нарядами, домами, так сказать, подумали просто, из какой стране и что происходит вокруг. И вот я написал это стихотворение, которое мне очень важно для меня. Я хочу сделать, я начинать спектакль. И с этими девочками стоящими. И это таким соединить с голубем Сантьяго. Весь мир, все проблемы глобальные. Понимаете, мы очень часто злорадствуем по поводу того, что происходит в других странах. Это не, очень некрасиво. И они тоже иногда делают, злорадствуют по поводу того, что происходит. Это то, что тоже их не красит. А мы должны... Я написал как строчки: ничьей стране лекарством от болезней не может быть болезнь другой страны. И вот две девочки стоят у края крыши, дышать стараясь тише, 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 и знают, их никто не ждет повыше, а может быть, надеются, что ждет. Но лед внизу, да и на крыше лед. Чуть шевельнутся, вниз летят ледышки. Не дай бог подвернуться их лодыжки. Еще ладошка, сжатая в ладошке, последнее тепло передает. К ним даже подлететь боятся птицы. Любая криком их столкнуть боится. И дворник головы не задерет. Все по привычке знают наперед, ведь что-нибудь вот-вот произойдет. Но мы к самоубийствам подпривыкли. И байкер там внизу на мотоцикле, заметив две фигурки, не замрет. Но еще хуже чье-то любопытство тех, кто уже успели поднапиться. Когда же не прыгнут, кто-то ржет. Ржет, да. Там были случаи. Состояли и ржали. Ну, когда, девчата, давайте. Вы представляете или нет, как некоторые люди пропитались цинизмом, что они могли такие реплики бросать. Одна из них писала так на случай. Быть может, без меня мир будет лучше. В свой твиттер, где душа ревмя ревет, не будет лучше, милая, а хуже. Ведь несравнимо хуже море, лужи, когда, куда корабль, обледеневший в стуже, на алых парусах не приплывет, незащищенно, но и неподлизно стоят две сироты капитализма и бросившего их социализма до их рождения. С дурью катаклизма, наделавшего дел наоборот. Две девочки на крыше, Настя, Лиза, как будто всем нам сразу укоризна, у всех дверей России, у ворот. Самоубийства не однопричинны, за ними скрыты лица и личины, толкая с крыш и в лестничный пролет. Не будет никогда в России счастья для вас, другие Лиза или Настя, пока она вас к сердцу не прижмет. Вот чем надо. Мы разучились прижимать друг другу к сердцу и останавливать вот на краю каком-то. Это может быть крыша или что-то еще. Или поворот даже карьеры, если хотите. Потому что самоубийство, оно может выражаться в карьере. В конце концов, как человек убивает себе человека, чтобы сделать карьеру и стать успешным античеловеком. Так называемым сверхчеловеком. Который всегда есть античеловек. Потому что он ступает по другим. Вот. Потому что выбора нет. Понимаете, сейчас образовалось самое страшное, что происходит в отношениях с детей, это то, что некоторые, очень многие дети, они стесняются честной бедности свои родители. Они прячут это, если родители мало зарабатывают. Понимаете? Вот придумывают какие-то истории. Это стыдно стало быть бедным и честным. Чего никогда, уж этого-то в России никогда не было. И этому-то нас русская классика не учила. Которой, к сожалению, так сказать, мы не вчитываемся достаточно. Ну и, конечно, безусловно, я считаю, что, конечно, тоже другое страшное явление, которое нам грозит, это тот антиинтернационализм, который у нас в последнее время...
Называется национализм, и шовинизм, и ксенофобия.
Я называю это антиинтернационализм.
Это уже антиинтернационализм, да. Это уже проехали. Сейчас у нас другая стадия, к сожалению, еще более страшная. Такая, да. Которая уже граничит с настоящей кровью, с настоящей войной.
Да, это нельзя, это нельзя. И я, так сказать, в данном случае просто считаю, что нужно принимать просто все
какие?
Меры.
Какие? Кто должен принимать? Если они принимают такие законы, что пусть русские, российские дети, сироты, больные, подыхают здесь в наших детских домах, да? О чем тут говорить? Какие меры, кто должен принимать эти меры, Евгений Александрович?
Я
посмотрите
понимаю.
На этих людей, которые сегодня представляют власти.
Теперь я вам скажу одну вещь. Вот давайте такую вещь. Я вообще я ненавижу только одну вещь. Я ненавижу только саму ненависть. Я никогда не был злобным человеком. Я с детства очень не любил грязные драки. И когда я видел драки, я старался помирить людей. И часто получал порывы по голове, башку. Однажды получил даже куском водосточной трубы от женщины, которая била ее собственный муж, и я старался ее защитить на улице.
Так обычно и бывает.
Да. Так вот, я хочу вам все-таки сказать. Тем не менее, что, понимаете, дело все в том, что тут вот в чем дело. Не надо тоже сейчас. Сейчас мы начинаем заниматься еще взаимодемонизацией. Существует демонизация президента. Может быть, он демонизирует кого-то тоже, который не заслуживает это. Ему кажется, что, так сказать, кто-то его критикует, что он ненавидит его, так сказать, и так далее. Я не знаю, так сказать, и так далее, как это происходит. То есть вот эта взаимодемонизация. Надо от нее избавляться. Серьезно. Вот надо быть толерантнее друг к другу. Я не хочу становиться на ту позицию, на позицию вражды национальной. Я абсолютно за национальное единство, не за унитарное мышление, разумеется, и маршировать, чтобы все в ногу и так далее. Потому что когда иногда... Потому что вы знаете, что когда все маршируют ногу, то мосты разваливаются. Вы знаете, что запрещено? Ну, вот так и так же в политике. Я считаю, не надо вот тоже демонизировать сейчас нашу Думу. Я думаю, что изначально, может быть, у них были, ну, какие-то, так сказать, совершенно добрые, так сказать, Но я не хочу заранее... Слушайте, существует презумпция невиновности или нет? Я все время стараюсь на ней...
Да я вообще молчу, Евгений.
Нет. Понимаете, я не думаю, что они так злостно хотели причинить.
Конечно, хотят.
Зло, понимаете?
Да, да.
Чтобы потому что у них мало культуры и тонкости мышления, и они не просмотрят, им не хватает видеть любой вопрос, который они ставят, во всем его объеме, во всех нюансах. Они не прорабатывают эти вопросы. Вот кажется, втемяшилось кому-то в голову, а вот это вот дайте, мы сейчас дадим им полбу опять, так сказать, понимаете, и все больше, и всех других вещей не просто не учитывают. Все в конечном слове, в конечном, сводится к культуре, к тонкости понимания ситуации и к тому, чтобы держать весь мир в голове, понимаете, со всеми его проблемами. Сейчас все проблемы глобальные. Я против глобализма корпораций, их владычества безудержного, что, так сказать, тоже происходит. Но я против того, чтобы мы должны рассматривать все проблемы, как они все глобальные. И мы, американцам, пора уже заниматься. Хватит друг друга все время плевать.
Вот я смотрю еще одну обложку, еще одной книжки показывают.
А надо садиться за стол.
Можно все еще спасти,
да,
называется.
Совершенно
книга.
Верно.
И здесь вот Евгений Александрович на фоне глобуса, на котором написано «Мое человечество».
Совершенно верно. Вот это, а мы вообще слово «человечество» забыли. Мы забыли слово «совесть». А вы помните, как у нас? Это еще в корне началось еще при советской власти. Вы помните, как слово «совесть» избегали? Потому что это есть абстрактное определение там, как абстрактного гуманизма, угу, так называемого. Общий... А что такое абстрактное? Это общечеловеческие ценности, мы забывали, и так далее. Когда человек, люди чувствовали себя и называли себя гражданами мира, как Герцен, например, он называл себя космополитом и не стеснялся, у нас сделали это бранным словом. А он просто ощущал и космос, простите. А в каком-то смысле, так сказать, космополит – это и Гагарин, который увидел первую Землю и сказал, воскликнул, какая она прекрасная и в то же время хрупкая. Это второе, что пришло. Вот мы не должны забывать, что мы все находимся на одной, что мы человечество. Вот мы забываемся, мы забиваемся в свой провинционализм. Не только мы, и американцы, и вообще многие люди сейчас. Посмотрите, вы знаете, где водятся змеи больше всего? На развалинах, правильно? Развалилась Вавилонская башня огромная, вот Советский Союз. Под ней погибло очень много уже, под ее обломками людей. Нельзя дальше продолжать, что происходило, развал человечества всего. Если посыпется, некоторые злорадствуют, думают, а вот сейчас... И доллар так полетит, и сейчас полетит. Злорадно почему-то наши, которые пишут вам же. Правда? Я уже у вас это слышу. Они не понимают, что тогда и они посыпятся. И всех их задавят тогда. Мы должны вместе научиться обсуждать. Я когда-то сказал на одной передаче, что вы предложили. Я все-таки бывал в 96 странах. Я не видел ни одного плохого народа, поверьте мне. Вот. И я сказал, что хорошо бы раз, хотя бы 2-3 года, все главы правительств собирались, и они бы говорили об общих проблемах, но то не показывали пальцем на других, а говорили, в чем виноват он, его правительство, его страна. И вот если вы все так встали на путь исповедальности и взаимопомощи, мы бы со всеми проблемами прекрасно справились. И с голодом, и со СПИДом, и совсем на свете.
Это Евгений Евтушенко. Продолжение 27 декабря на сцене Большого зала Политехнического музея. Огромное вам спасибо, здоровья, и всегда рады вас видеть в нашей студии, Евгений Александрович. Спасибо вам.
Спасибо.